Библии написано: верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Многих людей возмущает это место, и они говорят: но я не грешник, я же не преступник. Им я теперь заявляю: вы лжете. Это вам следует сказать в день он и самому Богу: я не грешник, я соблюдал все твои заповеди. Сможете ли вы это сказать? Ах, бросьте свою сомнительную самоправедность, которая себе внушает, будто все в порядке вещей. Наоборот, все в полном беспорядке. Все. Несколько лет тому назад у меня была беседа с одним молодым человеком лет 20, которую я никогда не забуду. Однажды я его встретил и говорю: мой милый Гайнс, я тебя больше не вижу на наших библейских занятиях в молодежном кружке. А он мне отвечает: знаете ли, господин пастор, я за это время взвесил все обстоятельства. Вы постоянно говорите об Иисусе, который умер за грешников. Но мне не нужен козел отпущения, который бы за меня заступился. Если я что-то сделал не так, если существует Бог, то я перед Ним и буду нести ответственность за это. Ведь смешно, чтобы я нуждался в каком-то спасителе, который умер за меня. Я возразил ему: хорошо, дорогой. Итак, ты хочешь перед святым Богом сослаться на закон? Это ты можешь. Ты можешь пренебречь Иисусом и сказать: я перед Богом ссылаюсь на закон. Но, дорогой мой, уясни себе, пожалуйста. Во Франции судят по французскому закону, в Англии по английскому закону, а перед Богом по Божьему закону. Милый мой, я желаю тебе, чтобы ты не приступил ни одного закона, иначе ты погиб. До свидания. Подождите, сказал он, но ведь дело не будет рассматриваться так тщательно. Ха, возразил я, как ты себе представляешь святого Бога? Представь себе, что я 50 лет прожил хорошо и порядочно, а потом однажды за 3 минуты я что-то стянул. Это выясняется, и я предстаю на суд. Итак, я стою перед судьей и объясняю: господин судья, не будьте же мелочным. 50 порядочных безнаказанных лет и 3 минуты воровства. Разве это можно сравнить? Можно ли быть таким мелочным, господин судья? Ты себе это можешь представить? Тогда судья ответит: подождите-ка, я не говорю о ваших 50 порядочных годах, но я говорю о тех 3 минутах, в течение которых вы совершили кражу. Закон вас обвиняет по этому делу. Если уж так поступает земной судья, то Бог и подавно. Думаете, вы безвинны перед Богом? Думаете, вы не нуждаетесь в прощении грехов? Думаете, что вы не грешник? Ах, кончайте же со своей сомнительной самоправедностью и ищите Господа, который умер на кресте за ваши грехи и искупил вас. Примите Его. Исповедуйте Ему ваши грехи и скажите: Господь, я приношу Тебе себя и всю свою неправедность. Окажи мне свою милость, омой меня своей кровью. Видите, почему мне так дорог Иисус? За Него я крепко держусь, потому что Он расплатился за меня. Но этот Иисус не остался во гробе, нет. И это чудесно. На третий день после смерти Иисуса один человек стоял в глубоком раздумье. Он размышлял, что же случилось с Иисусом. Теперь он мертв. Я видел, как его положили в каменный гроб, вход в который заперли камнем. Был он Сыном Божьим или нет? Этого человека звали Фомой. Пока он так размышлял, пришли его друзья с великой радостью. «Послушай, он жив! Что ты все еще скорбишь? Он жив!» «Кто жив?» «Иисус!» «Этого быть не может! И все же мы видели пустой гроб! Мы свидетели этому и можем даже поклясться! Мы встретились с ним!» «Неужели это возможно, — думает Фома, — чтобы кто-нибудь воскрес? Если только это правда, то он действительно Сын Божий». Но Фома был скептиком. Он считал, что в жизни его уже много раз дурачили, поэтому он больше ничему не верил, чего не видел своими глазами. Во время одной из поездок я беседовал с проводницей об Иисусе, и она сказала: «Я верю лишь тому, что вижу». Точно так думал и Фома. Он сказал остальным: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Ученики могли убеждать его сколько угодно, но Фома все равно бы сказал: «Не верю». 8 дней спустя он был вместе со своими друзьями. Вдруг среди них появился Иисус. «Мир вам!» И, обратившись к Фоме, он говорит: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Тогда этот обуреваемый сомнениями скептик упал на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Теперь вам ясны мои слова о том, что жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией. Бог не является чем-то неопределенным, как говорят некоторые: где-нибудь Бог должен быть, но как Он выглядит, никто не знает. Нет, вовсе не так. Тот факт, что существует жизнь с Богом, обосновывается тем, что Сын Божий пришел на землю, умер за нас и воскрес из мертвых. Поэтому о Боге я сейчас знаю все определенно. Для раскрытия темы мне нужно было в первую очередь разъяснить, что жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией или внушением. А теперь мне нужно ответить на второй предваряющий вопрос, а именно: как приобрести жизнь с Богом? Как часто люди говорили мне: «Пастор Буш, вы счастливый человек. У вас есть что-то, чего я не имею». И я им отвечаю: «Не говорите глупостей. То же самое можете иметь и вы. Иисус существует и для вас». Обычно следует вопрос: «Как же мне приобрести жизнь с Богом?» На это Библия дает ясный ответ
коротком стихе. Веруйте в Господа Иисуса Христа. О, если бы я мог привести вас к этой вере! Для этого я должен пояснить, что, собственно, означает верить. У многих людей совершенно превратное представление о вере. Однажды мне пришлось читать лекции в столице Норвегии, Осло. В субботу утром я собирался лететь обратно, так как мне нужно было уже на следующий день проповедовать в большом собрании в Вупертале. Но с самого начала мне не везло. Из-за тумана самолет задерживался на целый час. Наконец наш самолет взял курс на Копенгаген, где нужно было сделать пересадку. Когда мы уже были над Копенгагеном, пилот вдруг повернул и полетел в сторону Швеции. Через громкоговоритель он сообщил нам, что Копенгаген полностью в тумане, поэтому там приземлиться невозможно. Мы полетели в Мальме. Мне вовсе не нужно было в Мальме, в Швецию. Мне там нечего было делать. Мне нужно было в Дюссельдорф. Я должен был проповедовать в Вупертале. Наконец мы приземлились в Мальме и видим, что весь аэропорт забит пассажирами, а самолеты все еще один за другим приземлялись. Выяснилось, что только в Мальме аэропорт был свободен от тумана. Все самолеты летели сюда. Это был маленький аэропорт, в здании которого уже не было ни одного свободного места для отдыха. Я познакомился с одним австрийским коммерсантом. Нас интересовало одно и то же. Что же будет дальше? Возможно, нам придется так стоять до утра. Так ведь могут и ноги отказать. Все бронились, спрашивали, ворчали, выражали свое недовольство. Ну, как обычно бывает в таких случаях. Вдруг по радио объявляют. В южном направлении вылетает самолет. Место посадки пока неизвестно. Гамбург, Дюссельдорф или Франкфурт. Желающие лететь могут пройти на посадку. Это было весьма неопределенно. Возле нас тотчас же расшумелась одна женщина. «В этот самолет я не сяду, я боюсь», — я сказал, «дорогая. Вы же можете не лететь, а спокойно оставаться здесь». А мой австриец сказал, «Да, лететь в таком тумане, тем более не зная места посадки». В то время как кричавшая женщина с австрийцем вселяли в меня сомнения, мимо нас прошел пилот в синей форме. Я заметил, что его лицо было очень серьезным и сосредоточенным. Весь вид его говорил о той ответственности, которую он несет. Тогда я сказал своему австрийскому другу, «Этому пилоту можно довериться. Пойдемте на посадку. Это не легкомысленный человек». И мы пошли на посадку. С того момента, как мы вошли в самолет, когда земля перестала быть нашей опорой и дверь самолета закрылась, мы были во власти этого человека, но мы ему доверились. Я доверил ему свою жизнь. Самолет произвел посадку во Франкфурте. Пока я добрался домой, прошла вся ночь, но я достиг цели. Вот что значит верить. Верить, значит, кому-то довериться. Как достичь жизни с Богом? Веруй в Господа Иисуса Христа. Я бы сказал, войди к Иисусу. Вы меня поняли? При посадке в самолет я заметил, что австриец очень хотел бы одной ногой остаться в аэропорту, а другой произвести посадку в самолет. Но этого нельзя было сделать. Ему нужно было либо остаться в аэропорту, либо полностью довериться пилоту. Так же обстоит дело с Иисусом. Вы не можете одной ногой жить вне Иисуса, а другой войти к Нему. Это невозможно. Верить в Господа Иисуса Христа, жить, посвящая себя Богу, можно лишь полностью доверившись Ему. Я должен Ему сказать, «Боже, жизнь возьми. Она вся тебе посвящена. Позвольте вас спросить, кому, как не Сыну Божьему, лучше всего можно довериться? Никто в мире не сделал для меня столько, как Иисус. Он так возлюбил меня, что умер за меня и за вас. Никто не возлюбил нас, как Он. Он воскрес из мертвых. Неужели я не могу доверить свою жизнь тому, кто воскрес? Надо быть безумцем, чтобы не сделать этого. В тот момент, когда я предаю свою жизнь Иисусу, я начинаю жизнь, посвященную Богу. Мне очень дороги слова из одного гимна. Кому, как не тебе, мне посвятить себя? О, Царь, ты умер на кресте за грешного меня. Тебе я на алтарь кладу всего себя и жизнь свою. Хочу быть верным до конца. Я воин твой и твой слуга. О, если бы и вы могли это сказать. Я должен еще кое-что добавить. Послушайте, если вы хотите посвятить свою жизнь Иисусу, довериться Ему, то скажите Ему об этом. Он близок к вам, Он слышит вас. Скажите Ему: Господь Иисус, Тебе я отдаю свою жизнь. Когда я, безбожный, погибший молодой человек, обратился к Иисусу и принял Его, то молиться стал так: Господь Иисус, теперь я вручаю свою жизнь Тебе. Я не могу Тебе обещать, что стану добрым. Для этого Ты должен дать мне другое сердце. У меня вздорный характер. Но я прихожу к Тебе таким, каков я есть. Делай из меня то, что Тебе угодно. Это был момент, когда я обеими ногами вошел к Иисусу и позволил управлять своей жизнью тому, кто искупил меня своей кровью. Но чтобы возрастать в такой жизни, нужно обязательно исполнять три условия. Читать Слово Божие, молиться и иметь общение с детьми Божьими. Понимаете, вы не сможете принадлежать Иисусу, ничего не читая о Нем и не слыша. Читайте Библию или Новый Завет ежедневно, в течение четверти часа, сосредоточившись молитвенно. Непонятные места пусть вас не волнуют. Чем больше вы будете читать, тем более прекрасные истины вам откроются. Сердце мое наполняется радостью при мысли, что я принадлежу этому чудесному Спасителю и могу возвещать о Нем. Можно не только иметь жизнь, посвященную Богу, но и делиться ею. Иисус слышит вас. Вам не нужно обращаться к Нему с красивой речью. Достаточно того, чтобы вы молились просто, как одна домохозяйка. Господь Иисус, сегодня тяжелый день. У моего мужа плохое настроение. Дети не слушаются. Сегодня день стирки. Ко всему этому нам очень необходимы 10 марок. Господь Иисус, К ногам твоим я складываю все свое бедственное состояние. Подари моему сердцу радость, потому что моя жизнь посвящена Богу. Помоги мне все перенести. Господь Иисус, благодарю Тебя, что я могу полностью довериться Тебе. Понимаете, я могу сказать Иисусу все, что у меня на сердце. Я также могу просить, Господь Иисус, дай мне лучше познать Тебя, чтобы еще больше принадлежать Тебе. Недавно некто пожаловался мне, что не может возрастать в вере. Я посоветовал ему общаться с христианами, но он возразил, что они ему вовсе не нравятся. Тогда я ему ответил: «Ничего не поделаешь. Если вы на небе хотите быть вместе с ними, то вам надо научиться этому уже здесь, на земле. Бог не может сотворить для вас особых христиан». В молодости я знал одного банкира. Это был пожилой господин, который мне многое рассказал из своей юности. Когда он закончил учебу, отец дал ему определенную сумму денег и разрешил совершить путешествие по всем столицам Европы. Представьте себе 18-летнего парня, которому открылась такая возможность. Такому может любой позавидовать. И этот пожилой господин рассказал: «Я знал, что в настоящее время в таких крупных городах много соблазнов и искушений, я мог легко впасть в грех, но я хотел принадлежать Иисусу, поэтому взял с собой Новый Завет. Каждый раз, выходя из гостиницы, мне хотелось слышать голос Иисуса и поговорить с Ним. Куда бы я ни приезжал, я везде искал христиан. Я везде находил учеников Иисуса, в Лиссабоне, в Мадриде, в Лондоне. Труднее всего было в Париже. Там недолго пришлось искать кого-либо, кто бы принадлежал Иисусу. Наконец мне сказали про сапожника, который читает Библию. И вот этот элегантный молодой человек спускается по ступенькам в мастерскую сапожника и спрашивает его: «Вы знаете Иисуса?» Глаза сапожника радостно засияли в ответ. Молодой человек попросил: «Можно мне каждое утро приходить к вам, чтобы нам вместе молиться?» Таким важным для него было общение с теми, кто всерьез хочет быть христианином. Таким образом, я хотел прежде всего пояснить вам, что с тех пор, как пришел Иисус, жизнь, посвященная Богу, не является иллюзией. Во-вторых, чтобы приобрести жизнь с Богом, нужно верить в Господа Иисуса Христа. И, наконец, я подошел к основному вопросу. Что мы имеем от жизни с Богом? Дорогие друзья, если бы я захотел вам рассказать обо всем, что мы имеем от жизни с Богом и общения с Иисусом, то мне не хватило бы времени. Так много это в себе заключает. Я никогда не забуду, что сказал мой 53-летний отец на смертном одре. «Вильгельм, скажи всем моим друзьям и знакомым, каким счастливым и блаженным сделал меня Иисус в жизни и смерти». Знаете, когда человек находится в предсмертной агонии, ему не до красивых слов и не до пышных фраз. Если он в такое время свидетельствует что Иисус сделал его счастливым в жизни и смерти, то эти слова пронзают до мозга костей. А какой будет ваша смерть? Когда я был еще молодым пастором в Рурском округе, произошла интересная история. В большом собрании людей один ученый в течение 2 часов доказывал, что Бога нет. Для этого он применил все свои знания. Овации не смолкали. «Ура! Бога нет! Мы можем делать, что хотим!» Когда оратор через 2 часа окончил, председатель собрания встал и объявил: «А теперь начнем дискуссию. Кто желает выступить, пусть поднимет руку». Конечно, ни у кого не было столько мужества. Все думали, кто может возразить такому ученому человеку. Естественно, было много и таких, которые не были согласны с ним. Но у кого хватило бы мужества пройти на трибуну, когда тысячи людей сидят и аплодируют? И все же поднялась одна рука. На заднем плане объявилась одна старушка. Эдакая истинная восточно-прусская старушка в черном чепчике, каких много в Рурском округе. Председатель спросил: «Бабушка, вы что-то хотели сказать?» «Да», — ответила она, — «я кое-что хотела сказать». «Но тогда вам нужно пройти вперед». «Пожалуйста», — сказала она. «Я не боюсь. Смелая женщина». Это было примерно в 1925 году. Она прошла вперед к трибуне и, вставши на кафедру, начала: «Господин оратор, вы только что в течение 2 часов рассказывали о своем неверии. Позвольте мне сейчас в течение 5 минут сказать о своей вере. Я хочу вам рассказать, что мой Господь, мой Небесный Отец, сделал для меня. Когда я была еще молодой женщиной, с моим мужем произошел несчастный случай на руднике. Его принесли домой мертвым. Я осталась одна со своими 3 маленькими детьми. В то время социальные учреждения были еще очень слабы. Когда я стояла у гроба своего мужа, я была близка к отчаянию. Но Бог утешил меня так, как никто из людей не смог бы утешить. То, что говорили мне люди, в одно ухо входило, а в другое выходило. Но Он, живой Бог, утешил меня. Я сказала Ему: «Господи, теперь Ты должен быть отцом моих детей». Потрясающе было слушать, как рассказывала эта женщина. Вечером я часто не знала, где взять денег, чтобы на следующий день прокормить детей. И об этом я говорила своему Спасителю: «Господи, Ты же знаешь, что я нахожусь в больших затруднениях. Помоги мне». Затем эта старая женщина, обратившись к оратору, сказала: «Он никогда не оставлял меня. Никогда. Иногда для меня наступали мрачные времена, но Он и тогда не оставлял меня. Он сделал для меня еще больше. Он послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, который умер за меня и своей кровью омыл меня от всех грехов. Да, Сейчас я старая женщина. Я скоро умру. Но послушайте, он дал мне твердую надежду на жизнь вечную. И если здесь мои глаза закроются, то я проснусь на небе, так как принадлежу Иисусу. Все это он сделал для меня. А теперь я спрашиваю вас, господин оратор, что сделало для вас ваше неверие? Оратор встал, похлопал старушку по плечу и сказал: «О, такой старой женщины мы не хотим забрать веру. Для старых людей она вполне подходит». Видели бы вы тогда эту старую бабушку. Она все это энергично отмела и сказала: «Нет, нет, нет, так просто вам от меня не отделаться. Я задала вам вопрос, господин оратор, и вы должны мне на него ответить. То, что сделал мой Господь для меня, я вам рассказала. А теперь вы мне скажите, что сделала для вас ваше неверие?» Последовало неловкое молчание. Бабушка была умной женщиной. Если сейчас в мире со всех сторон Евангелие подвергается нападкам, то и у меня возникает вопрос: что вы, собственно, имеете от вашего неверия? По крайней мере, у меня не создается впечатление, что от него сердца у людей наполняются миром, и они счастливы. Нет, мои друзья. Что мы все-таки имеем от жизни, посвященные Иисусу? Я хочу вам рассказать об этом из личного опыта. Моя жизнь была бы невыносимой, если бы я не имел мир с Богом через Иисуса. Иногда мое сердце готово было разорваться. Сегодня я слышал, что здесь по соседству произошло большое несчастье, которое повергло в траур две семьи. И на нас может внезапно обрушиться любая беда. Так что пышные фразы окажутся ненужными, и только лишь руки прострем в мрак, как бы спрашивая: неужели нет того, кто мог бы мне помочь? Вы знаете, в тягостные часы жизни проявляется то, что имеешь в Иисусе. Когда мы поженились, я сказал жене: «Жена, мне хочется иметь 6 сыновей, и чтобы все они играли на тромбоне». Я думал, что это прекрасно — иметь свой духовой оркестр в доме. И мы действительно имели 6 детей, 4 милых дочек и 2 сыновей. Но обоих сыновей уже нет. Обоих Бог у меня забрал ужасным образом. Сперва одного, затем другого. Этого я до сих пор не могу понять. Я всю жизнь имел дело с молодыми парнями, так как был пастором молодежи. А мои собственные мальчики... Я до сих пор помню, как при получении сообщения о гибели 2-го сына я метался с таким чувством, будто в моем сердце нож. Приходили люди со словами утешения, которые не доходили до сердца и не производили никакого действия на меня. Но я был пастором молодежи и знал, что сегодня вечером мне нужно идти в молодежный клуб, где я должен с радостью проповедовать Слово Божие 150 юношам. а сердце мое кровоточило. Тогда я, заперся, упал на колени и молился. Господь Иисус, ты ведь жив. Смилуйся надо мной, бедным пастором. Я открыл свой Новый Завет и прочел. Иисус говорит: «Мир мой даю вам». Я знал, что Он сказал, то Он исполнит. И я Его просил: «Господь Иисус, сейчас я не могу понять, почему Ты это допустил, но дай мне Твой мир, наполни мое сердце Твоим миром». И Он это сделал. Он это сделал. Об этом я здесь свидетельствую вам. И вам Он будет нужен, когда ни один человек не сможет вас утешить. О, как прекрасно знать Иисуса, который искупил нас на кресте своей кровью и воскрес, когда ни один человек не сможет вам помочь. Мы можем Ему сказать: «Господь, дай мне Твой мир, мир, который Он дает, мощным потоком устремляется в сердце». Это относится к самым тяжелым часам нашей жизни, когда приближается смерть. Какой будет ваша смерть? Тогда вам тоже ни один человек не поможет. Даже самую любимую руку вам придется однажды отпустить. О, как это будет! И вы предстанете пред Богом. Неужели вы хотите предстать пред Богом со всеми своими грехами? О, если держаться за крепкую руку Спасителя и знать: «Ты искупил меня своею драгоценной кровью и всю вину простил», тогда можно умирать спокойно. Что же мы все-таки имеем от жизни, посвященной Богу? Я хочу вам перечислить: мир с Богом, мир в сердце, любовь к Богу и ближнему, так что можно даже любить врагов и всех, кто действует на нервы, утешение в несчастье, так что каждый день можно видеть сияние ясного солнца, твердую надежду на жизнь вечную, Духа Святого, прощение грехов, терпение. О, я еще долго могу продолжать, стоит быть достоянием Спасителя. Я желаю вам такого богатства, такого счастья. Это последний доклад пастора Буша с которым он выступил 19 июня 1966 года в городе Заснице на острове Рюген. На обратном пути с этого евангелизационного служения 20 июня 1966 года Господь отозвал его домой.
Прослушали 10-ю часть книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Текст читал Николай Казимов. В работе принимали участие Валентина Бойко, Игорь Мечтайло, Андрей Соколовский, Нина Реус.